белом свете продолжаться вам. Посадите дерево, маленькое деревце, и оно потянется к небесам, и оно потянется к небесам. Кружится земля, наши годы уходят, и этот порядок извечен в природе. Но мы не исчезнем бесследно, как ветер. Останутся наши деревья и дети. Пускай они вместе растут и мужают, и землю в наследство от нас получают. А чтобы она становилась добрее, научим детей, пусть сажают деревья. Воспитайте мальчика, воспитайте девочку, чтоб на белом свете продолжаться вам. Посадите дерево, маленькое деревце, и оно потянется к небесам, и оно потянется к небесам. Воспитайте мальчика, воспитайте девочку,
посадите дерево, маленькое деревце,
воспитайте мальчика.
Голос России. Еремон. Голос. Амена Сильвас. Амена Хамаичьев спас вас. Стас Михайлова Миайн Мек Шекер Хамергов Майси Чорси. Жама Таснинин Карен Демерчан Марза Хамергаин Амалиру. Стас Михайлова Ереванум. Нож Живой Хамергаин Телеграф. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա. Գոլս Ռասի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Как сообщают врачи, сейчас он находится в медикаментозной коме. Хирургам удалось сохранить сильно поврежденную руку Романа. Ранее они опасались, что ее придется ампутировать. Напомню, Роман Селезнев, сын депутата Госдумы России, был доставлен сегодня утром в Москву и госпитализирован в одной из столичных клиник. Его состояние на момент отлета оценивалось как крайне тяжелое, но российские медики взяли на себя ответственность перевести пострадавшего в Москву на самолете с реанимационным оборудованием. Роман и его жена Светлана пострадали в четверг в результате взрыва в кафе в Марракеше, третьем по величине городе Марокко. Тогда погибли 16 человек и более 20 получили ранения. Руководство МАГАТЭ направляет в Японию группу экспертов. Они с середины мая будут проводить инспекцию аварийной АЭС «Фукусима-1». Ранее специалисты МАГАТЭ уже посещали Японию, проводили мониторинг наличия радиоактивных веществ в продуктах питания и почве. После землетрясения 11 марта, а также последовавшего за ним цунами, на АЭС «Фукусима-1» была зафиксирована серия аварий. Все они были вызваны выходом из строя системы охлаждения. В результате произошло несколько утечек радиации. Это заставило власть эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции. Специалисты ожидают стабилизации ситуации в течение 6-9 месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции в течение 3 месяцев. политическое руководство палестинского движения «Хамас» намерено перебазироваться из Сирии в Катар. Об этом сообщает израильское радио. Ранее Египет и Иордания отказались принять у себя главу «Хамас» Халида Машааля и его ближайших соратников, которые с 1999 года базируются в Дамаске. В Катаре не возражают против приезда Машааля. Однако там предупредили, что не потерпят на своей территории военных руководителей «Хамас». Израильская газета «Гаарец» отмечает, что решение принято после достижения на этой неделе соглашения о примирении между «Хамас», который установил в 2007 году контроль над сектором Газа, а также движением «Фатх». Израиль, Евросоюз и США считают «Хамас» террористической организацией и отказываются вести с ней переговоры. Афганские талибы начинают весеннее наступление против военнослужащих западной коалиции, а также национальных служб безопасности. Об этом говорится в заявлении движения «Талибан». Его авторы предупреждают население избегать появления в районе военных объектов сил коалиции, чтобы не пострадать в ходе планируемых нападений. Накануне представители международных сил ИСАФ в Афганистане сообщили, что ожидают сезонного роста террористических нападений со стороны боевиков «Талибана» и «Аль-Каиды» в этой стране. Знаменитый российский парусник «Крузенштерн» завершил сегодня пребывание в немецком Бременхафене и взял курс на город в порт Гамбург. В одном из старейших и красивейших городов Европы гавань, которую называют немецкими воротами в мир, 6 и по 8 мая пройдут торжественные мероприятия. Они посвящены 822-й годовщине со дня основания этого порта. После Гамбурга Барк ожидает еще один немецкий город порт Любек. Там «Крузенштерн» примет участие в праздновании столетнего юбилея своего собрата 4-мачтового барка «Пассат». Неподписанную картину кисти знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса продали с аукциона в Брюсселе всего за 9 500 евро. Полотно «Геркулес» было представлено как творение неизвестного художника 17 века. Однако затем покупатель перепродал картину на арт-аукционе за 856 тысяч евро, уже как картину кисти раннего Рубенса. По словам эксперта, при продаже картины фламандского живописца надлежало представить доказательства ее аутентичности, что, видимо, удалось сделать ее новому владельцу. Жители Нидерландов сегодня отмечают свой любимый национальный праздник – День королевы. Он приурочен ко дню рождения матери нынешнего главы государства – королевы Беатрикс. Сама она родилась 31 января, однако отказалась объявить этот день национальным праздником и решила, что для гуляний больше подходит последний день апреля. Праздновать голландцы начинают с так называемой «королевской ночи», когда на площадях звучит живая музыка, допоздна работают кафе и аттракционы, а по улицам гуляют шумные веселые толпы. Главная примета праздника – это повсеместные блошиные рынки. Жители страны тюльпанов раскладывают там поношенную одежду, старую посуду и собственноручно выполненные поделки. Центром торжеств по традиции становится столица Амстердам. В этом году там ждут до 1 000 000 гостей.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Ереване сегодня ожидается небольшой дождь с грозой, до 19 градусов тепла. В Ташкенте, а также в Самарканде ясно, солнечно, плюс 27. В Тбилиси плюс 24, правда, пройдут дожди. В Грозном сегодня ясно и 21 градус тепла. На Байконуре сегодня без осадков и плюс 22. В Москве сегодня облачно с прояснениями, дождь с грозой, до 20 тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Сборная России по хоккею с поражения начала выступление на проходящем в Словакии чемпионате мира. В стартовом поединке группы А дружина Вячеслава Быкова неожиданно проиграла команде Германии 0-2. Шайбы забросили Грайлингер и Раймер. Следующим соперником россиян станет сборная Словении, которая уступила словакам 1-3. В группе Б сборная Канады нанесла поражение сборной Белоруссии 4-1. Швейцарцы в овертайме взяли верх над французами 1-0. Россиянка Ксения Макарова и Алена Леонова занимают 3-е и 5-е места, соответственно, после исполнения короткой программы на проходящем в Москве чемпионате мира по фигурному катанию. Лидирует олимпийская чемпионка кореянка Юна Ким, на второй позиции японка Мики Анда. В соревнованиях танцевальных дуэтов также после короткой программы впереди канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойер. На втором месте расположились американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, замыкают тройку воспитанники Александра Жулина, французы Натали Пишалай и Фабиан Бурза. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев 5-е, Елена Ильиных и Никита Коцалапов 6-е. Московский «Локомотив» обратился в комитет по статусу и переходам игроков с заявлением о неправомерности участия в чемпионате нападающего Ростова Максима Григорьева. Как сообщается, клуб подкрепил заявление дополнительными материалами по делу. Ранее аналогичное заявление «Локомотива» отклонила палата по разрешению споров. Напомним, что после матча третьего тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги «Локомотив Ростов», который завершился в ничью 1-1, президент железнодорожников Ольга Смородская подала иск в Российский футбольный союз, премьер-лигу и палату по разрешению споров, поскольку, по ее мнению, Григорьев, вышедший на замену и забивший за ростовчан, не имел права выступать за клуб из-за неправильно оформленной заявки. Сегодня же «Локомотив» в рамках седьмого тура чемпионата страны сыграет с краснодарской «Кубанью». Английский «Манчестер Сити» летом, возможно, обменяет защитника Александра Каларова на полузащитника итальянской «Фиорентины» Хуана Варгаса. Напомним, Каларов перешел в стан горожан из Лацио. Россиянин Николай Давыденко вышел в полуфинал мужского теннисного турнира в Мюнхене. В четвертьфинале он обыграл хорвата Марина Чилича 7-5, 6-3. Соперником Давыденко в борьбе за выход в финал станет чех Радек Штепанек, который победил немца Филиппа Кольшрайбера 6-4, 6-0. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
В преддверии майских праздников в России принимают повышенные меры безопасности. Культурный диалог в Пензе. Владимир Путин обсудил вопросы строительства и реконструкции объектов культуры. Центр защиты интеллектуальной собственности появится в Сколково. Подробнее об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Около 6 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать порядок на массовых мероприятиях в Москве в день весны и труда 1 мая. Об этом сообщают в столичном ГУВД. Правоохранители взяли под особую охрану железнодорожные вокзалы, объекты жизнедеятельности города и московский метрополитен. 1 мая в Москве запланированы 24 крупных общественно-политических мероприятий. Несмотря на принимаемые меры по обеспечению правопорядка в праздничные дни, гражданам необходимо самим не терять бдительности и соблюдать правила личной безопасности. В ведомстве призвали особое внимание обращать на подозрительные предметы в местах массового скопления людей, на подозрительных лиц, а также автотранспорт, припаркованный у домов. В преддверии Дня весны и труда Дмитрий Медведев вручил в Кремле государственные награды ветеранам Великой Отечественной войны и группе рабочих. По словам главы российского государства, труд рабочего человека должен адекватно восприниматься всем обществом и получать достойное денежное вознаграждение.
Большинство наших достижений всегда создавалось руками рабочих людей. А любая смелая идея, она проходит целый этап преобразований от замысла до практической реализации. И в конце этой цепочки всегда стоят люди, которые своими руками, собственно, эту идею воплощают в жизнь. И наша задача сегодняшняя заключается в том, чтобы труд человека, который всего добивается своими руками, человека труда, рабочего человека, адекватным образом воспринимался нашей страной, нашим обществом, ну и, конечно, адекватным образом вознаграждался. Я имею в виду вознаграждение в самом широком смысле этого слова, начиная, конечно, от денег и заканчивая моральными поощрениями, оценками страны. Собственно, высшей оценкой как раз являются государственные награды.
В числе награжденных – лучшие специалисты в своей области. Президент обратил внимание, что российской экономике нужны квалифицированные рабочие кадры, и государство продолжит модернизацию системы профтехучилищ и колледжей. Медведев подчеркнул, что это относится и к сельскому хозяйству, которое должно использовать инновации и современные технологии.
Голос России.
Совещание по вопросам строительства и реконструкции объектов культуры провел Владимир Путин. С представителями творческой интеллигенции глава российского правительства встретился в Пензенском драмтеатре. Путин сообщил о планах увеличить финансирование отрасли и утвердить госпрограмму «Культура России». Среди участников совещания был известный кинорежиссер Алексей Учитель. И сейчас он у нас на связи. Алексей Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как бы вы оценили итоги совещания, на чем бы заострили внимание?
Ну, во-первых, эта встреча состояла из двух частей. По строительству это было отдельное, и в нем принимал участие только Евгений Миронов, Федор Бондарчук. А вот потом состоялась действительно встреча с премьер-министром уже в широком составе творческой интеллигенции, где все представители были или от театра, или от кино, причем театр превалировал. И там была мощная ударная сила в лице и Табакова, Захарова, и Стеблова и многих других. Вы знаете, мне встреча, честно вам скажу, понравилась, потому что Владимир Владимирович Путин, он, во-первых, мгновенно реагировал, и сразу задавались вопросы членам правительства, и какие-то следовали ответы. Было очень много конкретики, поэтому мне показалось, что очень плодотворно. Во всяком случае, для театра абсолютно точно многие вопросы сразу решались. Про кино говорилось очень много и про авторское кино, про дебютное кино, которое, в частности, я говорил, потому что мне кажется, что ситуация, когда в год снимается 6-7 дебютов максимум, это губительно для всего российского кино. И еще много говорилось об электронном билете в прокате, который не действует, о международной деятельности, в частности, вот я тоже говорил, что мне кажется, необходимо нам активно развивать совместное производство, не забывать свои картины, которые мы выдвигаем, точнее, одну всего лишь картину в год на «Оскар» и бросаем ее без всякой финансовой поддержки там, ну и так далее, и так далее. Мне показалось, что польза от этого будет абсолютно точно.
Алексей Ефимович, а с вашей точки зрения, какой вклад государство должно вносить в развитие культуры? Это должна быть только финансовая помощь или нечто большее?
Вопрос непростой. Конечно, не только финансовая, потому что то, что мы сейчас, мягко говоря, деградируем нравственно, внутренне, душевно, абсолютно точно. Хотя при этом есть какие-то вещи положительные. Вот для меня, например, удивительно, почему, во всяком случае, в Москве, в Петербурге все театры, плохие или хорошие, знаменитые, менее, всегда полный зал, полный зал. Вот это меня, сколько я не хожу в театр, меня всегда это поражает. Почему то же самое не происходит с кино? Значит, все-таки что-то живо в людях, и они хотят приобщиться к чему-то хорошему. Наверное, нам надо думать о какой-то не только финансовой поддержке, скажем, то, что производит фильм, а что с ним будет дальше, как его продвигать к зрителю, потому что мы все делаем как-то наполовину. Даем деньги на дебют молодому режиссеру, а потом он сделает картину, и никто про нее не знает, и не слышал, и не видел. Но в лучшем случае, если он получит приз на фестивале, что-то напишут. Надо, наверное, как-то делать так, чтобы такого фильма или вот таких картин была какая-то рекламная поддержка. Без этого в современном мире никак. Поэтому вот мне кажется, еще мало сделать талантливое произведение. Надо его довести и до зрителя обязательно.
Благодарю вас, Алексей Ефимович. У нас на связи был известный кинорежиссер Алексей Учитель. Накануне он принял участие в совещании по вопросам строительства и реконструкции объектов культуры, которое прошло в Пензе. Его проводил Владимир Путин.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Прокуратура проверит организацию техосмотра в Москве. Об этом сообщила накануне официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Генеральная прокуратура России поручила прокурору Москвы провести проверку соблюдения законодательства при организации проведения государственного технического осмотра транспортных средств. Это решение принято в связи с многочисленными публикациями в СМИ сведений о нарушениях прав граждан при прохождении техосмотра транспортных средств в Москве, отметила Гриднева. Между тем, замглавы МВД России Виктор Кирьянов поручил руководителю столичной ГАИ Александру Ильину держать на личном контроле вопросы прохождения техосмотра в столице. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по оперативным вопросам поручил организовать в городе дополнительные пункты техосмотра и уволил начальника Московской городской службы технического контроля Игоря Климова, отвечающего за эту работу.
Станции технического осмотра ни по объему, ни по качеству работы не подготовлены к этим мероприятиям в должной мере, учитывая весенний сезон. Начальник ГУПа, который занимается техосмотрами, насколько я знаю, он в отпуске находится. Самое время отдыхать, может оттуда не возвращаться. Замените начальника ГУПа, назначьте нового.
Накануне на настоящую головную боль, в которую превратилось прохождение техосмотра для автомобилистов, обратил внимание и президент России. У меня есть два предложения. Либо вообще отменить техосмотр, либо сделать его беспроблемным для граждан и, может быть, изъять это из компетенции МВД, с тем, чтобы это происходило в заявительном ключе, сказал Дмитрий Медведев. В российском инновационном центре Сколково создается Центр защиты интеллектуальной собственности. По замыслу организаторов, он начнет работу уже в июле нынешнего года и будет поддерживать отечественных изобретателей в защите их авторских прав. Все подробности у Марии Крузе.
Иноград Сколково должен стать испытательным полигоном новой российской экономической политики. В соответствии с планом президента Дмитрия Медведева, на его территории должны появиться все необходимые условия для исследования в области ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных и энергоэффективных технологий. Для решения этой задачи был создан фонд «Сколково», которому меньше чем за год удалось заключить соглашение о сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Главная задача, по словам президента фонда Виктора Виксельберга, максимально сократить время от разработки научных идей до появления их на рынке. Одним из шагов на пути решения этой задачи должно стать создание Центра интеллектуальной собственности, которое поможет российским изобретателям не только защитить свои авторские права, но и найти наиболее оптимальное направление для исследований. Об этом в интервью «Голосу России» рассказал директор по правовым вопросам фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
Часто может быть так, что некий продукт получен, он запатентован, но тем не менее он на рынке уже не интересен. Поэтому на Западе уже активно используются методики, которые позволяют исследователям уже на ранней стадии исследования подсказать, как, может быть, стоит скорректировать их исследования, может быть, стоит найти каких-то партнеров, которые позволят достичь того результата, который действительно приведет к появлению патента именно коммерчески привлекательного.
Для того, чтобы достичь этой цели, используются разные методы. Наиболее известный из них – это визуализация информации о патентах, полученных в разных странах мира, продолжает Игорь Дроздов.
Например, в Соединенных Штатах Америки при помощи программного обеспечения создаются различные карты, схемы, которые дают представление о том, что называют патентом ландшафта. Имея на руках вот такие аналитические материалы, уже можно давать рекомендации о том, какие технологии сейчас востребованы, за какими технологиями будущее, в каких сферах знаний еще не так много патентов получено, значит, исследователь имеет возможность реально занять там свою нишу. Вот мы планируем такого рода услуги оказывать. Сейчас они в России практически не оказываются или оказываются в очень усеченном объеме. Но мы хотели бы при помощи наших международных партнеров получить доступ к такого рода моделям и во взаимодействии с ними начать оказание таких услуг в России.
Подобная поддержка может дать взрывной результат, подтверждает директор Московской лаборатории инновационных проектов Павел Осипов.
Чего не хватает вообще во всем русском хай-теке? Да? Люди не знают, что разрабатывать. Никто из нас не занимается маркетингом. Это главное, и это самое слабое место в любом хай-тек проекте. Если почитать наши бизнес-планы, которые я почитал на суд, там люди изобретают много, но они не знают, что из этого пойдет. Никто не говорит о том, что этот маркетинг будет 100% успешным. Но хотя бы 10-20% успеха, это уже даст огромный скачок вперед.
Центр интеллектуальной собственности начнет свою работу уже в июле нынешнего года. Первоначально его деятельность была рассчитана в основном на участников проекта «Сколково», но впоследствии его услугами смогут воспользоваться изобретатели из всех областей России. Мария Крузе, «Голос России».
12:20 в Москве. Русская служба «Голоса России» продолжает знакомить с самыми заметными событиями в России и за рубежом. Далее наш эфир продолжает обзор прессы. С обзором российской печати за неделю нас познакомит Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте. С обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Рост цен на бензин неизбежен. К такому выводу пришла газета «Труд». Как считают опрошенные изданием эксперты, подорожание топлива стоит ждать уже в начале следующей недели. Исходя из прогнозов, в среднем цена вырастет на 1,5 рубля. Спасая страну от дефицита топлива, правительство пошло на компромисс с нефтяниками, поясняют специалисты. Власти закроют глаза на рост цен, а взамен заправят бензоколонки страны. Такое соглашательство, по мнению «Труда», не вписывается в контекст недавней позиции властей. Еще в феврале премьер-министр Путин публично отчитывал нефтяников за неоправданную ценовую политику, а в марте поручил поручил антимонопольщикам разобраться с увеличением стоимости топлива. Аналитики видят причины кризиса в том, что компаниям выгоднее экспортировать топливо, нежели сбывать его в стране по искусственно заниженным ценам. В числе причин роста цен на топливо труд называет арабские революции, высокие налоги, запрет на экспорт и ручное управление властей ценовой политикой. Причем кризис коснется даже пешеходов. Удорожание топлива даже на 5% в самом начале посевного сезона отразится на стоимости продуктов. Дорогая солярка – тяжелая задача для фермеров, и они переложат ее на плечи потребителей, уверены эксперты. Ведь в цену продукта включается и топливо, потраченное во время транспортировки. То есть россиянам, подытоживает труд, надо готовиться к удорожанию продуктов более чем на 5%. Париж и Рим призывают к реформированию Шенгенского договора. Коммерсант сообщает, что по итогам переговоров президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони удалось притушить скандал, разгоревшийся из-за нашествия на Европу нелегалов из Туниса. Стороны заявили о необходимости реформирования Шенгенского соглашения. По мнению ряда экспертов, это говорит о том, что национальный эгоизм и взаимное недоверие берут верх над идеалами европейского единства. Первое обсуждение новой миграционной политики ЕС на уровне Еврокомиссии должно состояться уже 4 мая, а в июне ее должен одобрить Евросовет. Суть предложения Рима и Парижа – дополнительная интеграция, общие пограничные службы и совместное использование кораблей и информационного обеспечения. Впрочем, добавляет коммерсант, европейские лидеры думают скорее о частичном восстановлении разделительных линий внутри Европы. Специалисты уже разрабатывают новые механизмы временной приостановки действия Шенгенского договора, если одна из стран-участниц не сможет контролировать поток мигрантов. Это значит, что единые визы по-прежнему будут действовать на территории всей Шенгенской зоны, однако на границах между европейскими странами будет возобновлен пограничный контроль. Наркотики будут искать в сети. По данным российской газеты, наркоконтроль вскоре начнет действовать через интернет. Специалисты будут исследовать благосферу, ведь, по их мнению, на просторах всемирной паутины можно узнать столько, сколько ни один агент не расскажет. Что касается недавнего поручения президента Медведева в сжатые сроки создать госсистему мониторинга ситуации, то уже внесено предложение включить в нее и официальную статистику, и механизмы социологического исследования, научных экспериментов, работу в благосфере и так далее. При этом дополнительных подразделений для поиска наркоторговцев в интернете создавать не планируется. По данным наркоконтроля, сообщает РГ, около 1% школьников пробовали наркотики. Проект закона об основах охраны здоровья граждан предусматривает повышение возраста подростков, которым наркологическая помощь может оказываться без их добровольного согласия с 16 до 18 лет. То есть родители могут принять решение о лечении подростка от наркомании, если ему еще нет 18. РГ напоминает еще об одной инициативе президента – тестирование школьников на наркотики. Некоторые эксперты считают это нарушением прав несовершеннолетних. Их оппоненты говорят, если школьники будут знать, что их могут проверить, они 100 раз подумают, прежде чем попробовать наркотики. Компания, способствовавшая успеху Канады на Олимпиаде в Ванкувере, обеспечит россиянам 14 золотых медалей в Сочи. Подробности в газете «Ведомости». По данным издания, комитет игр заключит договор с канадской фирмой Ellinger Consulting Inc. об оказании услуг по обеспечению высокого результата российской сборной на Олимпиаде 2014. Цена соглашения – порядка 5 миллионов долларов. Эта компания разработала успешную стратегию подготовки канадцев на соревнованиях в Ванкувере. Они получили 14 золотых медалей и первое место в неофициальном командном зачете. В договоре прописано, что в Сочи россияне должны получить также не меньше 14 золотых медалей. Эллинджер, продолжают «Ведомости», кроме поэтапного плана подготовки сборной, создаст пул возможных медалистов, будет готовить индивидуальные планы их тренировок, следить за их ходом, ротировать отстающих. Компания будет готовить ежеквартальный отчет о новейших достижениях в спортивной науке и медицине, формировать группы специалистов по подбору спортивного оборудования и группы содействия успеху из медиков, специалистов в области питания и биомехаников. В Олимпийском комитете России отмечают, что ранее масштабных контрактов с иностранцами не заключали. Цена договора членам комитета не кажется расточительной на фоне куда более крупных расходов. Но 14 золотых медалей, добавляют в ОКП, слишком амбициозная заявка. Министерству обороны нужны снежинки и жар-птицы. Новые «Известия» пишут об интересном заказе ведомства. Оно закупит карнавальные костюмы более чем на 1 000 000 рублей. Минобороны поясняет, что снежинки, мальвины и жар-птицы понадобятся одному из пансионатов, где отдыхают дети военнослужащих. Однако экспертов смущают, во-первых, явно завышенные цены, а во-вторых, размеры самих костюмов, а следовательно и их назначение. Например, рост снежинок по условиям тендера должен достигать 182 сантиметров. Средняя цена одного платья – 4 500 рублей. При этом, по данным новых известий, подобные наряды можно без труда заказать по цене до 3000. За деньги, указанные Минобороны, можно пошить высокохудожественные изделия, включающие ручную вышивку и аппликации. Как рассказали новым известиям эксперты, сфера военных госзакупок является одной из самых непрозрачных. Уровень коррупции здесь достигает 10%. Так что в результате одного только прошлогоднего тендера на аренду автомобилей для извоза военных чиновников бюджет потерял свыше 1 миллиарда рублей. Эксперты стали с особым вниманием следить за расходами Минобороны после того, как было объявлено, что на госпрограмму перевооружения до 2020 года будет затрачено 20 триллионов рублей. Если все останется так, как есть, каждый десятый рубль, то есть 2 триллиона в общей сложности, может уйти не по назначению. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
В этот день 40 лет назад на Ленинских, сейчас Воробьевых горах, открылся новый большой московский цирк. Он построен по проекту группы архитекторов и инженеров под руководством Якова Белопольского. Это самый большой цирк Европы. Зрительный зал представляет собой амфитеатр высотой 36 метров, состоящий из 23 рядов. Это почти 3500 мест. Об этом в интервью нашей радиостанции рассказал заслуженный артист России, заместитель директора Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Мурат Абдулаев.
Себе цирк уникальный, не имеющий аналогов в мире. Это единственный цирк, который имеет 5 сменных манежей. Это самый большой цирк Европы, практически на 3500 посадочных мест. Когда строился этот цирк, то тут на запуске не было бассейна. Сейчас у нас порядка 300 тысяч литров воды. Ну, 5-метровый бассейн диаметром 13 метров и 5 метров глубины. Из последних наших новшеств, то есть это буквально вот 3 или 4 года назад, мы сделали совершенно новый светодиодный манеж. То есть это такой один большой телевизор на 13 метров. И, как говорят, инновационных сейчас возможностей подачи спектакля. Мы закупили и сейчас активно работают лазерные установки. У нас 6 лазеров, из них 2 цветных. Постоянно что-то меняется. Наверное, не хватает цирковому спектаклю последнее время или московскому зрителю каких-то драйвовых номеров каких-то технических. Поэтому даже с учетом вот этого мы создали номер в Большом московском цирке «Мотоциклисты в шаре», который сейчас пользуется на российском рынке и зарубежном рынке достаточно большим спросом. Мы, конечно, будем так говорить, в своем тесном семейном цирковом кругу это отметим, а в качестве подарка зрителям на наш юбилей у нас идет спектакль, юбилейный спектакль, посвященный 40-летию цирка, который называется «Юбилейный экспресс».
Ежегодно артисты Большого московского цирка участвуют в самых престижных международных фестивалях и конкурсах, регулярно выезжают на гастроли в разные страны, работая не только в цирках, но и на театральных сценах, в варьете и парках.
Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин гордится тем, что безопасность на отечественных АЭС лучшая в мире. Об этом он заявил во время посещения Пензы. Путин отметил, что в российских реакторах используются самые надежные методы защиты. Это признают эксперты МАГАТЭ. Они могут работать без внешних источников энергоснабжения в течение 3 суток, а этого достаточно для принятия оперативных мер, сказал премьер. Вместе с тем он добавил, что на атомных электростанциях России сейчас проводится тотальная проверка в связи с недавней аварией на японской АЭС Фукусима.
Крыма. Путин напомнил, что доля АЭС в энергобалансе России составляет 16%, но будет доведена до 25%. Энергетика должна быть сбалансированной и основываться на разных источниках, подчеркнул премьер. Индийская национальная авиакомпания Air India вынуждена отменить сегодня почти 90% рейсов из-за продолжающейся четвертый день забастовки пилотов. Все они требуют повышения зарплаты. По оценкам СМИ, из 320 рейсов остаются только 39. А по состоянию на вечер пятницы вылететь к месту назначения не смогли около 16 тысяч пассажиров. Как ранее сообщил РИА Новости представитель компании Аэрофлот в Индии, рейсы Дели-Москва осуществляются в соответствии с расписанием, так как их обслуживают российские самолеты. Военный аналитик США Брэдли Мэннинг, которого обвиняют в передаче секретных материалов сайту WikiLeaks, по мнению врачей, достаточно здоров для того, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает британская газета Guardian. Дата начала слушания пока не определена. Мэннингу в худшем случае может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь, пишет издание. На днях предполагаемый информатор WikiLeaks получил некоторые послабления после того, как в прессе появились сообщения о крайне суровых условиях его содержания. Мэннинг практически круглосуточно находился в тесной одиночной камере. Ему запрещали пользоваться личными вещами, а ночью заставляли спать обнаженным, так как охранники опасались, что заключенный может использовать одежду, чтобы совершить суицид. В столицу Таджикистана Душанбе впервые в истории доставлен благодатный огонь из Иерусалима. Его привез сегодня в специальной лампаде митрополит среднеазиатский душанбинский Владимир. Сегодня же он проведет пасхальную службу в главном православном храме Таджикистана, Свято-Никольском соборе, а завтра состоится раздача благодатного огня верующим. Чудесное снисхождение благодатного огня дня в храме Воскресения Христова происходит ежегодно в Иерусалиме в канун Пасхи.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 30 апреля 2011 года. В этот день, в 1918 году, родилась киностудия «Ленфильм». Она подарила нам такие кинохиты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Полосатый рейс» и «Небесный тихоход». Список можно продолжать бесконечно, как и список имен, которые получала студия за годы своего существования. Сначала это был Петроградский кинокомитет при Наркомпросе, потом он превратился в «Киносев», «Союзфильм» и еще ряд других, пока в 1934-м не появилось нынешнее знакомое всем название, ставшее знаком качества российского кинематографа. Поговорим о звездах кино, которые надолго оставляют след в искусстве. В этот день, в 1927 году, первыми отпечатки своих рук и ног оставили у китайского театра в Голливуде кинозвезды Мэри Пикфорд и ее муж Дуглас Фэрбэнкс. Если вы думаете, что самая почетная награда в мире кино – «Оскар» или «Звезда на Аллее Славы», то глубоко ошибаетесь. Звезд на Аллее Славы уже больше 2000. Счет лауреатов «Оскар» также давно пошел на тысячи, а вот свои следы оставили только 210 человек. Продолжим звездную тему. В этот день, в 1967 году, родился эстрадный певец Филипп Киркоров, восьмикратный обладатель премии «Овации», пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, к сожалению, славится не только искрометным образом, талантом и голосом, но и тяжелым характером. А вот наш следующий герой – обладатель хорошего чувства юмора. В этот день, в 1883 году, родился чешский писатель Ярослав Гашек. Он автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка». Впервые Швейк появился в сборнике рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории», вышедшие в 1912 году. Вновь к тому же герою Гашек вернулся спустя 5 лет. В июне 1917 года в Киеве вышла повесть «Бравый солдат Швейк в русском плену». Многие любят книги с картинками. В этот день, в 1839 году, родился художник Тайсо Йоситоси. Тайсо стал первым в стране восходящего солнца иллюстратором произведений Александра Пушкина. Он был одним из последних великих мастеров традиционной японской гравюры на дереве. Первой для работы была выбрана повесть «Капитанская дочка», которая в Японии обрела название «Грёзы бабочки о сердце цветка». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Вперед в прошлое.
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях проректор по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Золотухин. Анатолий Борисович, приветствую вас у нас в студии.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время зайти к нам и ответить на некоторые наши вопросы. А тема нашего сегодняшнего разговора – конференция и выставка «Нефть и газ Российской Арктики». Она прошла в Москве 19-20 апреля этого года. Я все правильно сказал?
Пока да.
Каковы итоги этого мероприятия и кто принимал участие? Насколько вот масштабным был вот этот, была эта конференция?
Ну, это конференция, которую проводит ассоциация Адама Смита. Конференция Адама Смита – это английская ассоциация. И конференция рассчитана на порядка 100 человек. Я всегда, когда веду конференции, считаю количество людей в зале. В этот раз было 96, и так они остались. 96 до конца никто не ушел. То есть это показывает то, что формат конференции выбран правильно, и количество присутствующих людей равно количеству ожидаемому, скажем так. Это не первая конференция в этом году по Арктике. И вообще, если посмотреть ретроспективно или на будущее этого же года, то в этом году будет, по-моему, 5 или 6 конференций по Арктике только в России. Я не говорю о международных конференциях. Колоссальный интерес, колоссальный.
А итоги мероприятия как-нибудь можно их так скомпоновать и кратко рассказать о них?
Ну, если говорить об итогах конференции, то думаю, что ассоциация Адама Смита достигла того, чего хотела. То есть это коммерческое предприятие, конечно же, и сборы были ожидаемыми и прогнозируемыми. Интерес большой. Тематика, которую рассматривали, значит, или рассматривается в формате этой конференции, как правило, больше политика, экономика, экологическая. Без глубоких технических или геополитических анализов, это скорее более поверхностно, или так, в формате рассказа, повествования или сообщения о том, что происходит, что ожидается, что будет. Интересно, интересно, потому что на этой конференции выступают в основном представители, причем важные представители различного рода компаний, ассоциаций, бизнес-ассоциаций и так далее.
Я так посмотрел состав участников, там и представителей власти достаточно много, то есть там депутаты, там, по-моему, был Валерий Язев, если память не изменяет, он депутат и председатель Союза, если не изменяет память, нефтегазопромышленников, могу путать.
Ну, в общем, да, да, Валерий Афанасьевич Язев был, он был на первом пленарном заседании, на втором, где я был председателем, был Валерий Прозоровский, заместитель одного из советов, как раз по вопросам Арктики. Да, да, были представители министерств и ведомств Российской Федерации. И важно подчеркнуть, что интерес такой, он равномерно распределен среди всех потенциальных участников или игроков, как сейчас принято говорить, по вопросам освоения Арктики.
Угу. Ну, такой вот глобальный вопрос. Станет ли Российская Арктика глобальной энергоресурсной базой будущего? Ведь 3 года назад, в 2008 году, президент Дмитрий Медведев подписал документ о стратегии в Арктике. В нем вот указано, что полярный регион должен к 2020 году стать для России важной стратегической ресурсной базой. Так станет ли Российская Арктика такой базой, на ваш взгляд, как профессионала?
Если отвечать кратко, то станет, безусловно, должна стать. И думаю, что к 2020 году Арктика о себе заявит уже во весь голос. Хотя у нас, к сожалению, планы, которые намечаются, как правило, не выполняются в срок. К сожалению. Но к этому есть целый ряд причин. Их можно очень, так сказать, достаточно серьезно обосновать. То, что они не выполняются, это не очень хорошо. Но то, что они отодвигаются, наверное, это хорошо. Дело в том, что для того, чтобы Арктика стала глобальной ресурсной базой для России, хотя она не только для России является глобальной базой, а для всего, для всей планеты, для, да, для всего земного шара. Для этого необходимо выполнение нескольких условий. В частности, развитие инфраструктуры, наличие инфраструктуры, сил так называемых быстрого реагирования, то есть типа МЧС, работающего в полярных условиях и на море, чего пока нет. И без этого, скажем так, насваивать несметные сокровища Арктики, это, скажем так, мягко говоря, почти преступление. Нет специалистов. Университеты пока не готовят специалистов, или так, начали готовить специалистов по освоению Арктики, но в недостаточных объемах.
А есть, по-моему, уже уже открылся или готовится открыться Арктический университет. Он, по-моему, так и называется, если память не изменяет.
Нет, пока такого университета нет. Есть сеть российских университетов, которые себя называют арктическими. На самом деле это обычные университеты, в которые входят Мурманский государственный технический, Петрозаводский государственный технический, Северный Арктический федеральный университет, Архангельский, Губкинский университет и Горный университет в Санкт-Петербурге. Вот 5 университетов входят туда. Это очень хорошо, вот эти сетевые университеты, так называемые, да, это хорошо. В будущем, я думаю, что эти университеты вступят в международную сеть арктических университетов, такой есть, да, арктический университет международный существует. Это Канада, Аляска и Норвегия в основном. Я думаю, что мы к ним присоединимся. Но выпуск специалистов, скажем так, государственная программа как таковая, долгосрочная стратегическая программа по подготовке специалистов различного профиля, которые необходимо иметь для того, чтобы вот эффективно и безопасно осваивать Арктику, пока такой программы нет. И все это делается силами энтузиастов в разных университетах. Скажем так, небольшая группа очень высококвалифицированных специалистов выпускается в Мурманском государственном техническом университете, где заведующим кафедрой работает уже долгое время профессор Папуша Александр Николаевич. В Арктическом Северном федеральном университете в Архангельске вот мы создали где-то 5 лет назад программу при Институте нефти и газа, программу по освоению морских нефтегазовых месторождений. Это вместе с компанией «Статойл» и университетом Ставангера при участии Губкинского университета. Она идет, но пока количество людей, которые там заканчивают эту специальность, скажем так, небольшое. И у нас есть серьезная программа в Губкинском университете, которая занимается уже в течение достаточно длительного времени подготовкой специалистов для освоения Арктики. И с прошлого года даже международная магистерская программа с университетом Ставангера по морским нефтегазовым технологиям с прицелом на Арктику была открыта. Uh-huh. Это выдача 2 дипломов, высшей квалификации, то есть специалистов. Мы это делаем, но мы это делаем скорее, скажем так, от того, что мы понимаем, что это делать нужно. Пока сильной государственной поддержки не чувствуется.
Но, тем не менее, Арктика – это перспективное, я так понимаю, направление. Ее просто, видимо, недооценено пока еще.
Арктика – колоссальный потенциал. Многие наши ученые, скажем так, академик Гранберг, который, вот, к сожалению, ушел от нас не так давно, академик Алексей Ильич Конторович, они считают, что во второй половине 21 века Арктика, российская Арктика, будет играть такое значение, как Персидский залив и Северное море сегодня. То есть это будет будущая база поставки углеводородов. Дело в том, что торопиться, в принципе, с одной стороны, не нужно, потому что нужны все условия соблюсти для того, чтобы безопасно и эффективно, как я уже говорил, разрабатывать Арктику. С другой стороны, в соответствии с теорией Хаббарда, один энергоисточник может быть заменен на другой. И когда это произойдет, в каком объеме, с какой интенсивностью, никто этого не знает. Может прийти новый энергетический ресурс на смену тому, что сейчас есть. Опять-таки, это из области пока фантазий. Но Жюль Верн писал и о полетах на Луну, а теперь это реальность, в общем-то. То есть это может произойти. И поэтому говорить о том, что давайте оставим сейчас освоение Арктики на потом, с тем, чтобы, когда увеличится стоимость или ценность этого ресурса, потом приступить к этому, может случиться так, что как энергоисточник, как энергоресурс углеводорода не будут востребованы. Могут быть заменены на что-то другое.
А каковы запасы природных ресурсов в Арктике? И вот насколько велика доля российских запасов в общих ресурсах Арктики?
Вот вы очень хороший вопрос задаете, потому что существует очень противоречивая картина. Вот этот вот ковер мнений и оценок, он совершенно пестрый. Скажем так, мы считаем, что ресурсы Арктики недооценены американской геологической службой. Она очень серьезно проводит исследования. И то, что они сообщают о потенциальных ресурсах арктического шельфа в своей стране, в Дании, в Норвегии и Канаде, это соответствует действительности. По российскому шельфу мы считаем, что эта оценка низка. Если говорить о нашей оценке по Арктике, то это порядка, это легко запомнить число, оно на слуху у всех, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Что это такое? Ну, скажем так, если мы будем добывать, из которых, иногда говорят, что это ресурс, иногда говорят, что это извлекаемый ресурс. Разница между тем и другим то же самое, что дрова на заднем дворе и лес. Значит, вот лес – это ресурс, а дрова поколотые, попиленные – это извлекаемый ресурс или то, что у вас есть на заднем дворе, или запас, как мы говорим. Так вот, иногда говорят, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента – это даже запас, то есть то, что может быть добыто. Если считать, что вот эта величина может быть добыта, то смотрите, даже при 500 миллионах тонн нефтяного эквивалента добычи в год, это что мы сейчас добываем в нефти, да, то этих запасов хватит больше, чем на 100 лет. То есть это колоссальный ресурс. Колоссальный.
Но это оценки, они на основе чего делаются? То есть это проводятся какие-то исследования или это, как-то, я не знаю, так вот поверхностно оценивается?
Существует сейсмическое исследование, то есть сейсмика делается для того, чтобы оценить или определить основные структуры, их нахождение, их размер. Но для того, чтобы подтвердить, что в этих структурах есть углеводороды, нефть и газ, а не вода, то необходим бурение скважин, конечно же. Потому что оценка сейсмическая, она с определенной вероятностью дается, но не со 100% надежностью, конечно же. Вот. Как правило, вот мировая статистика такая, что одна из 7 скважин пробуренных является открывательницей. То есть 6 сухих, как мы говорим, или нет, которые не показывают ни нефть, ни газ, а 7 является открывательницей. Порядка 16-17% это успех бурения разведочного. По ресурсам, то, где нефть может быть, у нас 8 морей арктических, а по запасам, то есть там, где мы уже пробурили и посмотрели, что там действительно есть нефть и газ, 4 моря только. То есть у нас в 4 морях вообще ничего не делалось, кроме сейсмики. Поэтому ресурс колоссальный, потенциал колоссальный, но его нужно еще перевести, так сказать, вот в запас, так называемый.
Сейчас разработка не ведется никаких, я так понимаю, месторождений. То есть это связано там с рядом вот этих моментов, нюансов там и правовых, и нюансов безопасности. То есть добычи сейчас, я так понимаю, нет.
Ну, смотрите, если говорить о шельфе Арктики, то это, скорее всего, вот в общем понимании, это Баренцево, Печорское море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукчи. Это вот Арктика как таковая. Плюс к этому надо добавить Охотское море, конечно, и вот вообще Дальний Восток. Весь, потому что по своим ледовым условиям это, конечно же, Арктика. Плюс необходимо добавить Каспий. Российский сектор Каспий, казахстанский, он как раз находится в условиях Арктики, поскольку эта часть Каспийского моря замерзает. Замерзает там шторма, отрицательная температура до минус 25-30 градусов бывает, то есть это типичные арктические условия. Вот если говорить об арктических условиях, то в России есть разработка. Недавно совсем компания «Лукойл» начала разработку на севере Каспии, в блоке северном, на месторождение Юрий Корчагин. Первая ледостойкая платформа, которую сделали только Россия сама, без участия иностранных, так сказать, партнеров, была спущена на воду, и теперь эта платформа уже оживляет добычу. Сегодня открывается центр по подготовке специалистов для работы в условиях Арктики в Астрахани тоже. Да, в Астрахани это тоже компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Фалькнутек» такой центр организовала. Скажем так, наверное, это первый российский национальный центр по подготовке специалистов по поведению во внештатных ситуациях. Это эвакуация на водах, спасение, пожаротушение, работа в высоких температурах, высоких давлениях и так далее, и так далее, и так далее. И мы только это приветствуем.
Как и когда может начаться добыча в наиболее перспективных месторождениях Арктики? Ну, российская имеется в виду.
Ну, я
как-то
должен...
можно такие вот сроки? Может быть, конечно, не точно дата, но хотя бы примерно это, чтобы обозначить.
Я забыл, конечно, извините за это, упомянуть, конечно же, сахалинские проекты, потому что Сахалин-энергия или Сахалин-2 проект уже идет в полную мощность. Он уже несколько лет работает, и там заводы по сжижению газа есть и так далее. Там уже отгрузка пошла сжиженного природного газа. Это ледовые условия, это арктические условия. И мы очень приветствуем то, что там есть российская составляющая. Вы знаете, что «Газпром» является частью этого совместного проекта. Если говорить о типичных северных или арктических морях, то это, скорее всего, Баренцево и Печорское море. Думаю, что освоение месторождения приразломного, которое находится в Печорском море, которое очень давно откладывалось. Первый раз объявление было 2006 год, потом 2007, потом 2009, потом 2010. Сегодня у нас 2011 год. Я думаю, что реально говорить о будущем угловоде. Вполне реально. Потому что платформа уже есть. И она должна быть отбуксирована на место в этом году. Потом надо провести бурение, и можно начинать добычу.
То есть это не такая далекая перспектива, как могло показаться?
Это совсем близкая перспектива. Затем Штокманский проект. Это колоссальное, уникальное для России газоконденсатное месторождение на севере. Первое, скорее всего, для России в таких экстремальных условиях. Экстремальностью здесь еще определяется, экстремальность определяется удаленностью от существующей инфраструктуры. 550 километров от берега. То есть таких месторождений пока в мире не разрабатывалось еще. Значит, и, конечно же, его освоение потребует привлечения самых современных технологий. И компетенций, и опыта. То, чего у России пока нет.
А вот могли бы вы рассказать немного о правовых аспектах работы и требований для работы вот в арктическом регионе? В каком состоянии находится законодательная база? Вы упомянули там немного, как определены нормы безопасности вот этих вот всех моментов?
Ну, вы очень правильные вопросы задаете, такие, даже назвал бы их провокационными несколько, потому что они вызывают на откровенность, что, наверное, и хорошо. Дело в том, что я начну немножко с другого конца, скажем так, что для освоения Арктики есть несколько оценок, сколько средств финансовых необходимо для того, чтобы освоить Арктику. А по некоторым оценкам это 4 триллиона долларов. Ну, в 20-летней, 30-летней перспективе. Я брал эти оценки, которые были сделаны Сергеем Михайловичем Богданчиком, бывшим президентом компании «Роснефть», привел их к норвежским стандартам, то есть взял эту оценку и попробовал сделать оценку так, что если бы мы выполняли при этом еще и норвежские стандарты по безопасности, по экологической компоненте и так далее, то эта величина увеличится, вернее, это число увеличится с 4 до 5-6 триллионов долларов. Это колоссальные цифры, это в 5-6 раз больше валового дохода государства нашего. Поэтому, конечно же, государство российское не может такие деньги тратить на освоение шельфа. Одно. Она должна привлекать инвесторов обязательно. И инвесторы нам нужны не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения инвестиций в компетенции, в опыт, в совместное освоение и так далее. Для того, чтобы инвесторы пришли, необходимы несколько условий. Какие? Наличие законодательной базы, которая является прозрачной, предсказуемой и неизменяющейся, скажем так. Для примера опять сошлюсь на норвежский шельф. Норвегия не самая дешевая страна в мире, наверное, самая дорогая страна. И условия работы на норвежском шельфе с точки зрения выгоды или прибыли являются самыми тяжелыми в мире. Скорее всего, одними из самых тяжелых, это точно. Однако ни одна компания мировая, которая присутствует на норвежском шельфе, не ушла оттуда. Почему? Не потому, что суперприбыли высокие, а потому, что предсказуемые законы. Ведь наша промышленность отличается тем, что это не как Макдональдс, понимаете, пирожки печь или в Макдональдсе делать. Одна секунда, Макдог готов, хот-дог готов и так далее, и так далее, и так далее. Помножаешь на 50 тысяч контор, которые работают во всем мире, получаешь миллионы прибыли, очень быстрый оборот. В нефтяной промышленности мы вкладываем миллиарды долларов, которые начинают отдавать доход или прибыль через 5-6, а иногда и через 10 лет. То есть вот эта вот неопределенность в законах может стать камнем преткновения в том, чтобы привлечь серьезных инвесторов. Они нужны не только для освоения, но и для разведки. Мы говорили о том, что разведанность нашего шельфа оставляет желать лучшего. Нужна государственная программа, но опять-таки государство одно ее выполнить не может, такую разведку. Это было бы, наверное, и не совсем правильно, не совсем целесообразно. Необходимо привлекать инвесторов сюда.
Но это же дорогостоящее, да, мероприятие?
Дорогостоящее. По нашей оценке, только на разведку. На разведку. Не на освоение, не на добычу, а на разведку нужно потратить по всему шельфу порядка триллиона долларов. Я оперирую круглыми цифрами. Они легко запоминаются. Но порядка триллиона долларов.
А какова инфраструктура сейчас вот в районе российской Арктики и перспективы ее развития, ну, там, на ближайшие, там, до 2020 года, если, например, взять...
Хороший вопрос. Нужна инфраструктура, пока ее нет. Есть пока инфраструктура на бумаге, но то, что уже на бумаге есть, уже хорошо. Значит, нужны хабы или основные порты, такие как Мурманск, такие как Архангельск, конечно же. Ну и дальше по вот Северному морскому пути. Нужно, конечно, переходить уже к строительству этого Северного морского пути обязательно. Для того, чтобы он работал бесперебойно. Что такое добыча? Это же не только добыча, как таковая, это же транспорт углеводородов. А транспорт – это танкеры. Танкеры должны сопровождаться ледоколами и ходить туда и сюда, и на восток, и на запад. То есть это транспортная артерия, крупная, серьезная. Скажем, в день по 10-15 судов может идти через эти вот... Это только углеводородное топливо будут возить туда-сюда. То есть это колоссальные потоки. Значит, обеспечить необходимо их безопасность. И безопасность их, и безопасность экосистемы от них. Для этого нужны соответствующие наблюдательные станции, система мониторинга всей Арктики, согласованный режим работы, скажем, рыболовной промышленности и углеводородной промышленности добывающей. Почему? Потому что если их не согласовать, будут раздоры, будут противоречия, будут стычки какие-то и так далее. Это никому не нужно.
Ну, все, наверное, еще сразу вспоминают аварию в Мексиканском заливе. Сразу же.
Авария в Мексиканском заливе. Там, значит, на удаление ее последствий, ликвидацию, потребовалось полгода. Работало порядка 6 тысяч судов и несколько тысяч волонтеров, так называемых добровольных организаций и индивидуалов, которые помогали. Если что-нибудь случится сейчас в Арктике, там 6 тысяч судов не наберется, и 6 судов не наберется рядом, и волонтеров там никаких нет, и сил быстрого реагирования пока не существует. Это все нужно делать, нельзя полагаться на авось, потому что, скажем так, Мексиканский залив — это теплая вода, и там последствия разливов нефти и так далее устраняются самой природой довольно быстро за счет высокой температуры средней. В Арктике температура ноль, практически круглый год, и поэтому экосистема будет оставаться зараженной на долгие годы, если даже не десятилетия. То есть там этого себе позволить нельзя.
Ну, плюс и опыт устранения аварий, скажем так, в теплой воде, он, на мой взгляд, несравненно просто больше по сравнению с тем, как это делать в холодной воде.
Безусловно. У нас практически отсутствует опыт, и мы даже не знаем, как будет себя экосистема вести в случае вот заражения нефтяными пятнами или нефтяными разливами. Мы этого не знаем пока. Как будут эти маленькие микроорганизмы себя вести в такой ситуации в экстремально холодной воде. Это может быть действительно экологической катастрофой. Лучше этого не допускать.
Ну и завершая наш сегодняшний разговор, хотелось бы немного поговорить о планах и перспективах по строительству заводов по сжижению природного газа, которые должны быть в месторождениях российской Арктики. Каковы, на ваш взгляд, перспективы?
Ну, опять-таки, перспективы колоссальные, потому что из того 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента порядка 70-80% это газ. Мы знаем, что наиболее эффективным способом транспортировки газа на большие расстояния является транспортировка его в сжиженном состоянии, то есть так называемый сжиженный природный газ. Для того, чтобы переводить его из газообразной в вот эту жидкую форму, необходимы заводы по сжижению. Это колоссальные заводы современные.